Это прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладяева у микрофона. Друзья, еще раз всех приветствую. Напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Нет возможности позвонить. Пишите в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Также можно воспользоваться мобильным приложением или сайтом «Радио Спутник». Там есть тоже функция «Задать свой вопрос». Любой обратной связи буду рада. Со мной на прямой видеосвязи военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Юрий Альбертович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Я напомню также, что у нас идет видеотрансляция в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Друзья, подключайтесь, можно оставлять там тоже свои комментарии. Самые актуальные новости будем сейчас обсуждать и получать, Юрий Альбертович, ваше профессиональное мнение по этому поводу. Давайте начнем с того, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страна наращивает производство наиболее мощных средств поражения в России, в том числе основанных на новых принципах. Вот что называется «для гражданских». Давайте простыми словами объясним, что такое наиболее мощные средства поражения, основанные на новых принципах.
Ну, на мой взгляд, речь идет о создании, точнее, о серийном производстве новейших артиллерийских систем большой дальности. Это коалиция СВ, это М-100С модернизированная. То есть вот у нас есть самоходка М-100С, она уже давно существует, активно участвует в ходе спецоперации, ее демонстрируют очень часто по телевидению. Вот мы туда внесли ряд изменений, благодаря которым эта самоходка по ряду, по целому ряду основных параметров практически сравнялась с немецкой гаубицей «Панцергаубица 2000», то есть имеется в виду электроника. То есть что такое подразумевается здесь? Получение в электронном режиме информации о целях и фактически наведение автоматическое орудие. Плюс изменение внесения поправок благодаря баллистическому вычислителю, то есть тем компьютерам, датчикам, которые установлены в машине, они определяют погоду, ветер, разогрев ствола, и, исходя из этого, вносят поправку для того, чтобы снаряд тут же попал в цель. Есть еще и очень интересный режим, называется «шквал огня». То есть смысл в чем состоит? Вот представьте себе гаубицу, у которой ствол, допустим, находится под углом 50 градусов. Значит, она производит выстрел, а сейчас особенность современных еще гаубиц состоит в том, что есть снаряд, а есть метательный заряд. Метательный заряд – это очень большая гильза, да, которая вначале заносит, ставится снаряд, мы видим с вами на кадрах, а потом кладется вот этот метательный заряд, гильза. Вот теперь вместо метательного заряда выглядят по-другому. Это типа что-то больших таблеток. И компьютер сам определяет, сколько каких этих таблеток положить, для чего дальность снаряда от этого будет. Дальность полета снаряда будет зависеть от этого. И таким образом получается очень интересная вещь. Вот мы выстрел производим на 50 градусов. Тут же буквально, через секунду. Там, второй выстрел уже на 45 и так далее, и так далее. Панцергаубица где-то порядка 6-8 выстрелов может производить. Мы, вот коалиция СВ, может производить около 10 выстрелов за одну минуту. Таким образом. В результате все снаряды летят по разной траектории. Но в цель попадают одновременно. И складывается впечатление, что стреляла не одна гаубица, а 10. И в результате противник в растерянности, он не понимает, он ищет батарею противника, которая открыла огонь по нему, а то и две батареи.
А там на самом деле всего одно сооружение.
Вот у нас это делает коалиция СВ, и сейчас, насколько я знаю, мы 100С тоже этому научили. Теперь речь идет здесь, ведь может идти и о новых физических принципах. Это электромагнитное оружие. То есть это система радиоэлектронной борьбы, которая очень широко применяется для уничтожения беспилотников. Но пока это сводится к тому, что либо, если это простой беспилотник, электроника выводится из строя, и беспилотник либо теряет управление и падает. Если это более сложный беспилотник, он разворачивается и улетает к месту запуска. Вот электромагнитные ружья, они имеют дальность 2,5 километра. То есть это вот для работы по квадрокоптерам. Чем-то они напоминают внешний автомат, но более, так скажем, солидно сделаны. И если не такой сложный квадрокоптер, не такая сложная программа, даже можно посадить квадрокоптер противника на землю, потом посмотреть, откуда он вылетел, позиции противника можно даже увидеть по записи. Ну вот мы сейчас работаем, как я понимаю, над созданием не только вот подобных ружей, но и станций, которые будут иметь большую мощность, но и направленную энергию. Подобное оружие у нас есть, но я думаю, что те испытания, которые прошли непосредственно в Украине, они дали, по-видимому, хорошие результаты и будут запускаться в серию. Вероятнее всего, была информация об испытаниях лазера Задира, боевого лазера Задира. Вот. Возможно, мы провели эти испытания, какие-то недостатки выявили, соответственно, доработали, привезли назад, опять испытали. И сейчас он вышел на такой уровень, что его можно будет производить серийно. Лазер Задира как раз вот для уничтожения беспилотников и идеальное средство.
Вообще, а вот по поводу самого процесса и производства в том числе, когда мы говорим, что все-таки да, в производство войдет это, да, и уже будет применяться. Все-таки о каких именно сроках мы говорим, чтобы мы понимали? Потому что, мне кажется, у нас у всех нет вот этого до конца понимания, когда мы читаем новости о том, что страна наращивает производство. Ну, мы ждем тогда, наверное, что уже завтра оно все будет работать и уже все будет на местах. Но все-таки, наверное, это работа в лучшем случае, что несколько месяцев, а то, возможно, год, несмотря на то, что нужно здесь и сейчас, но все-таки это длительный процесс.
Я с вами согласен, потому что если организовать производство в массовых масштабах, и тем более ультрасовременное, связанное с производством электроники, конечно, у нас есть определенные сложности. Мы сейчас строим предприятия, которые будут выпускать свои чипы, свои микросхемы. Да, там над нами посмеются, говорят, о, они там, ну, японцы с американцами делают, например, 3 нанометра, а у нас, допустим, 16. Но поверьте мне, и 16, и больше даже, там, и больше нанометров, это не смертельно для военной техники и принципиального значения не будет иметь, во всяком случае, размер оборудования, вот самого оборудования, вес его почти не влияет, никаким образом не меняется. Так что вот тот выпуск электроники, который у нас вот должен, ну, во всяком случае, предприятия строились, я пока нет информации, запущены они или нет, естественно, вот с этим очень много будет связано. То есть как только заводы пойдут, естественно, пойдет производство тех чипов, которые нам нужны, естественно, мы вырвемся в этом отношении, я имею в виду вот по уровню развития систем высокоточных с использованием ультрапередовых технологий. Я думаю, что мы не будем отступать странам НАТО. Вот во всяком случае уже прошла информация, что по беспилотникам мы практически вышли на те задания, которые давались. Да, задание давалось по Алмаз-Антей, во всяком случае, только один говорил, о производстве 1000 беспилотников к Новому году. Поэтому, в общем, я думаю, что раз эта задача выполнена, будут наращиваться производства и других беспилотников, вот в частности, особенно «Зала». «Зала» – это компания дочерняя, фактически филиал Калашникова, делают беспилотники, я просто видел их на выставке, только из композитных материалов, электродвигатели, соответственно. То есть, а что это такое? Композитные материалы, локатор видит очень плохо. Если мы говорим о электродвигателе, температура его такая же почти, как окружающая среда. То есть, если бензиновый двигатель, он нагревается, особенно с жидким охлаждением, и его видно с помощью приборов инфракрасного видения, а электродвигатель его он не заметит. То есть это беспилотник, который почти невозможно обнаружить. А «Зала-4» там оперение вообще два X-образных таких как бы крыла складывающихся. Он маневрирует так, что на локаторах это выглядит как маневр птицы. И опять же, вот очень сложно определить. Поэтому эффективность этих беспилотников тоже очень высокая.
Uh-huh. А что по поводу истребителя Су-35 мы можем сказать? Потому что, вот, допустим, американская пресса об этом пишет, говорят, что российский истребитель обладает уникальным опытом, которого нет ни у одного другого современного истребителя, и называют данный самолет бесценным активом.
Ну да, я, в общем-то, читал эту информацию, я согласен с американскими аналитиками, с натовскими аналитиками.
Нечасто мы можем нынче согласиться, да, с американцами.
Да. Да, но вы понимаете, самолет вообще единственный в мире, который имеет управляемый вектор тяги. Вот наши самолеты. Американцы тоже сделали, но он у них в одной плоскости. Вот у нас как бы на 360 градусов идет управление. У них, например, только вверх и вниз, и все. То есть это, в общем-то, ну, достаточно серьезное и солидное отставание. Мы в этом отношении опережаем достаточно серьезно американцев. Благодаря этому появляется фактор сверхманевренности. И сверхманевренность позволяет уходить от ракет. Более того, мы с вами помните, вот еще на раньше, когда проходили воздушные парады, видели, как самолет вот как бы останавливается, да,
там,
да. И мы считали, о, какой интересный маневр. А ведь на самом деле вот в момент, когда самолет замирает, он исчезает с доплеровских прицелов вражеских истребителей. Его не видно. За счет того, что он стоит на, вот на эту секунду, которую он стоит, он пропадает. И за этот момент летчик имеет возможность уже уйти. Соответственно, совершить маневры, зайти противнику в хвост.
Но если он начнет двигаться, получается, допустим, дальше, то есть он тут же появляется, да? Это не видно именно вот эти секунды.
Уже, но он к этому моменту развернулся в другую сторону или еще куда-то и пошел, ушел резко, понимаете? То есть в чем-то маневр напоминает. Маневр в чем-то напоминает фильм НЛО, или когда нам про НЛО пишут, вот делают непонятные, невероятные маневры. Вот наши сверхманевренные истребители на это способны, а американские нет. Плюс там стоит, соответственно, прицел с фазированной антенной решеткой. До 400 километров позволяет видеть на дальности, ну, в зависимости от размеров цели, конечно, малоразмерная, там ближе гораздо. Вот, но нормальную цель где-то на дальности 400 километров. Работать может и по воздушным, и по наземным целям. До 8 воздушных целей можно обрабатывать. Где-то 2-4 цели наземных. То есть это, в общем-то, универсальная система новейшего поколения. Если ракета используется еще с активной головкой самонаведения, принцип «выстрелил и забыл», то эта машина, в общем-то, ну, я считаю, наверное, только американцы частично, и мы делаем подобного рода самолеты. Больше ни одна страна близко даже не подходит ко всему этому. Именно поэтому Китай закупает наши Су-35, потому что они действительно суперпередовые, они ближе к самолету пятого поколения, они идут 4++.
А по поводу беспилотников уже так или иначе упоминали, но вот и по поводу Соединенных Штатов появилась такая информация, но это, мне кажется, подтверждение в очередной раз, потому что сомнений в том, что вот оно одно с другим связано, не было. Украинские беспилотные летательные аппараты, которые атаковали, мы знаем, не так давно российские аэродромы под Рязанью и в Энгельсе, наводились на цель с помощью полученных спутниковых данных из Вашингтона. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензи заявил. Речь идет о советских беспилотниках Ту-141 «Стриж». И тут надо еще, знаете, вспомнить заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Говорит, что Киев готов наносить удары по территории России. Как мы можем предотвратить, чтобы в том числе вот подобные атаки на российские аэродромы не повторялись? Есть ли такая возможность?
Есть как бы два подхода. Первый подход – это усиление противовоздушной обороны. Вот я сразу бы хотел сказать, что те комплексы, которые у нас сейчас находятся, системы противовоздушной обороны, они все показывают очень хорошие результаты на Украине. То есть вот, ну, даже вот рассказывают люди, которые, в общем-то, вот, бывали в районах боевых действий, если бывает какая-то свободная минута, ну и какое-то торжество там наградили, первый тост всегда за ПВО сейчас, противовоздушную оборону, потому что она реально спасает жизни солдат. Вопрос в другом. Фронт 1100-1200 километров, по разным данным. Вот для того, чтобы на этот фронт полностью прикрыть, ну, надо огромное количество систем противовоздушной обороны. Конечно, мы к тому, что будем воевать со странами НАТО, в общем-то, я полагаю, не рассчитывали, если говорить. Ну, я свою точку зрения высказываю. И исходя из этого, естественно, систем противовоздушной обороны гораздо меньше. Поэтому, конечно, сейчас нужно срочно наращивать выпуск новейших систем, потому что они у нас уникальны. Именно вот есть, у нас есть как бы объектовое ПВО и войсковое ПВО. Вот то, что касается объектовой ПВО, там вообще, вот, например, головные комплексы. Сейчас вот уже у нас есть С-500, да, противоракетная оборона и противовоздушная оборона. Они сразу в двух направлениях, он решает боевые задачи. Он способен быть головным комплексу С-400, С-350 «Витязь», «Панцирь». То есть получается, вот кажется, несколько, да, комплексов я назвал, а вот если их все связать, это будет один комплекс под руководством компьютеров с элементами искусственного интеллекта. Поэтому, конечно, такие системы есть, они очень хорошо работают. Задача в том, чтобы обеспечить их выпуск в нужном количестве. Особенно панцири. Панцири в данном случае, они более-менее, ну, относительно дешевые по сравнению с другими системами. Показывают великолепные результаты. И, конечно, мы можем их, я считаю, должны наращивать выпуск. И вот как раз на тех направлениях, которые в первую очередь находятся на линии фронта, должны работать панцири, торы, буки. А вот то, что касается объектового ПВО, прикрытия наших городов, нашей территории, это уже задача, конечно, войск противовоздушной обороны.
Я думаю, что сейчас этим и занимаются как раз-таки, да? Мы говорили с вами про то, что наращивают производство. Мне кажется, там специалисты понимают, что в первую очередь нужно нарастить.
И, то есть нужно просто вот создавать эшелон. 1 мая 1960 года был сбит самолет пилотируемый Пауэрсом Lockheed U-2 под Свердловском, сейчас Екатеринбургом. Вот прошло полгода, через полгода мы создали заслон около 1300 километров, мы линию выстроили специально дивизион. Проходит полтора года, мы закрываем линию около 3000 километров. Проходит еще где-то год, мы все Черноморское побережье закрываем прямо вот линиями. Вот такие задачи теперь должны стоять, мы понимаем, с каким противником мы имеем дело, и поэтому, конечно, вот это вот первоочередная задача, потому что, ну, чего греха таить, американские спутники отслеживают все. Они видят наши батареи зенитно-ракетные, дивизионы, видят их перемещение.
И повлиять мы на это не можем, правильно ведь?
Нет, потому что спутники пользуются правом экстерриториальности. Если начинается Третья мировая война, мы их можем сбить. И у нас есть средства поражения, которые продемонстрировали возможность уничтожения путем кинетического перехвата, то есть пуля в пулю, путем столкновения без использования грамма взрывчатки. Просто вот прямой удар по американскому спутнику, и спутник выводится из строя. Мы это показали, что у нас такие ракеты есть, прям публично продемонстрировали всему миру. Но в мирное время, когда у нас нет состояния, мы не объявляли войну американцам, американцы не объявляли нам, это повод для объявления войны. Это то же самое, что сбить пассажирский самолет с американским флагом и американскими гражданами, то же самое, что потопить корабль такой же точно с американским флагом и американскими гражданами. Поэтому можно на спутники воздействовать только средствами радиоэлектронной борьбы на каналы связи. Что мы, собственно говоря, успешно и делаем. Вы помните, был серьезнейший сбой у Илона Маска, и он к нам, он вообще так заявлял о том, что вот он даже планирует отключить свою систему Starlink и так далее. Есть версия такая, что наши системы радиоэлектронной борьбы очень хорошо поработали в этом отношении, то есть по каналам связи Starlink с наземным вот центром управления. Вот эти вот каналы мы можем давить, это не противоречит международным договорам, это не является казусом Белли, но мы в любом случае спутник фактически, де-факто мы его нейтрализуем. А так, конечно, американцы работают очень активно. У них все время над Украиной висит 1-2 там спутника, которые в режиме онлайн дают информацию.
По поводу американцев, позвольте, мы немного отойдем сейчас от вооружений, которые мы обсуждали, хотя Юрий Альбертович военный эксперт, я понимаю, но вот есть некоторые другие именно политические новости. И вот по поводу Соединенных Штатов. Американские власти не разрешили дипломатам из России возложить цветы к могилам летчиков СССР на Аляске без объяснения причин. Но мне кажется, здесь и объяснять причины не надо. Здесь понятно, вот это вот показательное отношение ко всему русскому, да, и в том числе к российским дипломатам. А отвечать как-то Москва должна на такие публичные выходки?
Вы знаете, мы должны отвечать, но не тем, что запрещать, например, возлагать цветы, ну, к тем американцам, которые участвовали вот во время Второй мировой войны, поставляя по Ленд-Лизу, коридор такой был вот через Аляску, соответственно, Сибирь и непосредственно на Восточный фронт, когда шли американские самолеты, там тоже и наших много летчиков погибло, и американских, но мы чтим как-то память, потому что нельзя превращаться в варваров, а я считаю, это варварская акция, запретить возложить цветы к могилам. Ну, вообще, это, ну, не знаю, у меня не укладывается это в голове, потому что так можно поступать только, ну, тогда, когда у тебя уже, простите меня за это сравнение, сатанизм в душе доминирует над обычными христианскими ценностями, нравственными ценностями. А мы это видим сейчас в Соединенных Штатах Америки, когда они отказываются практически от всего, что веками считалось нормой, и пытаются перестроить не только свое сознание, но и сознание всего мира, чтобы люди поменяли традиционные ценности на новейшие вот эти так называемые ценности, а по сути это сатанинские идеи, и, в общем-то, стали считать их нормой. Вот это вот самое страшное. Почему арабские страны так болезненно реагируют на то, что делается с Россией? Они понимают, что в любом случае это могут проделать с ними, а во-вторых, как правило, ведь там люди верующие. И их не устраивает именно то, что происходит в отношении религии и нравственности в странах Запада. И выбирая между США и Россией, они выбирают Россию. Такая же, кстати, история в странах Африки. Если там, может быть, вопросы христианства под вопросом, под большим, прошу прощения, за тавтологию.
Ничего страшного.
Но... Да, но очень интересный момент, это вот причем не моя точка зрения, это вот темнокожие как раз там мне знакомые говорят, потому что у русских никогда не было темнокожих рабов. Поэтому мы верим русским. Русские всегда помогали Африке, простили долги и так далее, и так далее. А вот американцы, англичане, французы, они нас всегда обманывали.
Поэтому им верить не будем, да, да. Получается,
да,
что
Африкой,
так.
Африкой и, да, Европой нет.
Ну, вы
не
знаете,
США.
Одна история была, конечно, тоже абсолютно неприятная и непонятная, да, там для человека, который чтит историю и там историю Великой Отечественной войны, в частности, ситуация с памятниками. Но это мы помним, это другие страны, это не Соединенные Штаты были. А вот сейчас я просто, когда прочитала по поводу, значит, этих цветов на Аляске, да, и то, что запретили их возложить, я подумала, а сейчас не получится ли так, что показатели пример Вашингтон показал, вот смотрите, как надо с ними поступать. И другие страны сейчас этому примеру последуют.
Вполне возможно, потому что фактически Запад смотрит с открытым ртом на все, что делает Вашингтон. Любые заявления, любые какие-то действия воспринимаются зеркально. Их тут же начинают повторять. И, конечно, к сожалению, это возможно. Ведь одна из причин, почему сносятся так массово сейчас памятники в Европе, пытаются представить вот в момент этот как чисто русофобский. Это действительно есть. Но есть и другая причина. Учебники истории переписаны. Написано, что советская армия не освобождала и так далее. Ну, ложь,
а тут памятники
так.
Почему-то стоят,
а
да,
тут
получается?
Памятник,
да.
Стоит. Идет ребенок и спрашивает свою маму, папу, там, дедушку, бабушку, а что за памятник? Почему он здесь находится? Для чего его? Нужно же объяснять. В школе учат одному, а памятник говорит о том, что история-то совсем по-другому написана. Поэтому вот до них дошло, что если уж вы врете, то тогда нужно уже врать во всем, и в том числе
сносить.
Ну да,
такое массовое перевоспитание получается, да, то есть и вот это переписывание истории.
Переформатирование
сознания. Да-да-да, не только на бумаге, не только в учебниках, а получается вот и вокруг на улицах. Юрий Альбертович, у нас впереди небольшая пауза, я попрошу оставаться со мной на связи, а через несколько минут мы вернемся и продолжим обсуждение самых главных и актуальных новостей к этой минуте. Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов на прямой связи. Друзья, скоро вернемся, буквально через несколько минут.